Время читать. Программа о книгах и чтении, о литературе и словесности, о тех, кто рассказывает, сочиняет и пишет для тех, кто читает, думает и слышит. В эфире программа «Время читать». Как всегда, в это время у микрофона Сергей Ильченко.
И Наталья Московченко. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что ж, Сергей Николаевич, с чего начнем и кого вы сегодня представите?
Ну, мы должны сказать, что наша программа 11-й год выходит в эфир, и сегодня 246-й выпуск программы со дня ее основания. Угу. А в гостях у нас сегодня очаровательный директор Центральной библиотечной системы Василеостровского района Санкт-Петербурга, кандидат филологических наук, переводчик, филолог Ольга Николаевна Николаенко. Здравствуйте, Ольга Николаевна.
Добрый день. Ну, и какие рубрики ожидают
нас? Ну, смотрите, если человек связан с книгами, то понятно, что он должен обязательно попасть в переплет. Что, собственно, и произошло с Ольгой Николаевной некоторое время назад, когда по окончании филфака, будучи специалистом по новогреческому и греческому языкам, ушла в культурную сферу, и так в ней до сих пор и остается.
Культурно-библиографическую.
Библиографическую – это когда ты карточки пишешь в библиотеке, выписывая автора и название.
Не только.
Ну да, хорошо, ладно.
Хорошо.
Ладно.
Что же еще нас ожидает?
Ну, думаю, что ваша версия, наша традиционная рубрика, я думаю, что имеет смысл поговорить с Ольгой Николаевной, наблюдающей процесс чтения и приобщения к чтению разных категорий читателей от мала до велика, и о влиянии экранной культуры на это самое дело, потому что в последнее время я уже просто в такой растерянности, что и сказать не могу. Мало того, что преступление и наказание у нас теперь, значит, бедный Родя бегает с топором и из рук его выранивает, а потом пистолет берет Адидас.
Ну, сейчас еще и Вишневый сад.
Так, Вишневый сад, еще и Лариса там бедного Карандышева сослала куда-то подальше. Вот, и хочется это все обсудить и понять, насколько далеко и на какие три буквы послали нашу культуру. Литературу в том числе.
На вкус и цвет, вот, в общем-то, как.
Мы поинтересуемся.
Сказать.
Да, у нашей гости о том, что она думает о моде в литературе и в чтении. Хотя я знаю пристрастие Ольги Николаевны, поскольку мы так периодически общаемся, и благодаря ей открыл одного автора, вот для себя, кстати, российского автора. Но, может быть, мода и меняется. Поэтому мы спросим, конечно, об этом.
Ну, сегодня очень много интересных тем у нас сегодня, да. Ну и обсудим, естественно, то, о чем вы сказали чуть выше.
Наталья Викторовна, сообщите, пожалуйста, номера телефонов нашим слушателям.
Вы думаете, мы будем...
Мы работаем в прямом эфире.
Ну, смотрите, хорошо. Я вас предупреждала.
Я знаю, не я это предупреждала.
335-8424, 335-8425.
Ну что, поехали?
Поехали, да.
Ольга Николаевна, значит, вы с корабля на бал. В прошедшую пятницу, ну, вы, поскольку не первый раз в нашей программе, да, мы не будем вас мучить традиционными вопросами, мы возьмем нетрадиционный вопрос.
Прекрасно, я вот все время жду. Ну, когда же Сергей Николаевич не скажет это слово, сегодня у нас нетрадиционный подход к разговору.
Но он связан с деятельностью Ольги Николаевны, возглавляемой ею системы библиотечной, вообще с библиотеками нашего города, которые в последнее время настолько активны, реально, во всех, так сказать, местах, частях, вплоть до метро и прочих, так сказать, торговых центров, вот, что просто глаза разбегаются. А в Василеостровском районе есть такая библиотека на Морской, который рядом с Намылом существует. Вот. И там в пятницу произошла история, которая меня немножко удивила, а с другой стороны порадовала. Вот, Ольга Николаевна, что вы там делали в пятницу в библиотеке на Морской?
15 ноября в пятницу в библиотеке на Морской мы дали старт грантовому экспрессу «Библиотека. Движущая сила изменений».
Ой, подождите. Грантовый экспресс – это куда-то надо садиться и ехать или не надо садиться? Ехать.
Я думаю, что это просто не только вы, а целое, так сказать, еще некоторое количество учреждений, организаций, которые одновременно в общий входят в грант, и вы, так сказать, так общим
Не совсем. При поддержке Росмолодежи и различных экспертов в грантовой деятельности, да, у нас в последнее время очень много всевозможных таких
активностей,
связанных с грантами. Гранты могут получать дети с какой-то своей идеей.
То есть, извиняюсь, это... физические лица дитё приходят, да, и говорят: тётя, я хочу грант.
Команда, ну, детей слово, говорят, да, мы хотим в нашей школе
сделать
изменить что-то. У нас вот такая идея. Если они аргументируют, зачем это надо и какую проблему это решит, то им государство
я
выделит,
знаю,
деньги.
Не ходить на уроки и получать пятерки.
Вот. Такие же вещи существуют и для сообщества родителей, например, школьников. Вот. И масса-масса других всевозможных возможностей. Да? Библиотечное сообщество, как очень мобильное, очень активное сообщество, оно...
Мобильнее очень понравилось в этом контексте.
Да, оно также с радостью вливается постепенно в эту историю, как получая гранты, как физические лица, да, какие-то сотрудники библиотек придумывают проект, вот, и просят поддержки государства. Но также некоторые библиотеки от первого лица могут получать...
Юрлица.
Да, да, муниципальные организации могут получать,
то есть,
гранты.
Библиотека реально имеет возможности проявлять активность не только как бы на благотворительных, просветительных началах, да, там традиционные формы общения с читателями, да, но еще что-то такое, что выводит библиотеку за традиционное представление о том, что там только хранятся книжки, книжки выдаются, а книжки обмениваются.
Конечно.
Да, потому что мы, живя в такое очень динамичное время, мы должны тоже перестать быть инертными. И, собственно, библиотекари, они это осознали и готовы меняться, меняться очень быстро. А наш проект «Библиотечный грантовик», он как раз нацелен на то, чтобы предоставить методическую помощь. Да? Вот я хочу создать свой проект, я хочу получить грант. Дальше я захожу на сайт, вижу огромный список того, что я должен сделать, это меня пугает, и я опускаю руки и продолжаю, значит, сидеть.
Я так понимаю, вы выдаете самые важные секреты. Если что, куда бежать, чтобы оформлять грант?
Куда бежать?
Бежать надо к ним.
Да,
нет, но сегодня, в принципе, и администрация города говорят о том, что Петербург хотят сделать, так сказать, еще такой меккой. Но если в Москве и Сколково, то у нас, возможно, будет в будущем мекка, которая будет занимать и обучать НКО,
да,
и различные некоммерческие организации для возможности взаимоотношений этих сообществ с грантодателем, то бишь государством.
Ну, естественно, правильно? Система изменилась. При советской власти давали деньги из бюджета на комплектование фондов, на проведение мероприятий. А сегодня, будьте любезны, доказывать.
Нет, ну здесь еще, понимаете, я так понимаю, что, Ольга, они там действительно помогают полностью зайти в этот грант. Этот человеку самостоятельно сделать невозможно. Даже некоторые компании не могут этого сделать профессионально. Хоть и обучение происходит, в том числе грантов культурных инициатив. Они проводят массу мероприятий обучающих, но все равно это крайне сложно. Очень непросто. Поэтому вам большое, конечно, за это спасибо.
Абсолютно. И на нашей конференции, что было ценно, был один блок, когда слушатели могли встретиться с экспертами и послушать их какие-то наставления. Да. Второй блок, мы показали примеры истории успеха избранных, а в третьем блоке у нас проходил тренажер. То есть мы могли поупражняться, провести такую симуляцию защиты гранта.
А какие-нибудь конкретные идеи высказывались? Типа, вот у меня есть идея, как мне ее осуществить? Или был такой разговор немножко общего плана? Типа, вот, а хорошо было бы? Или как кто-то конкретно говорил, вот хочу, чтобы вот Все читали Николая Островского, например. У вас же есть библиотека Островского?
Ну, это же не грант. Это надо же придумать как бы креативную историю.
Нет, ну, понимаешь, креатив можно придумать.
Я понимаю, о чем, Сергей Иванович, ты говоришь, но я думаю, что, скорее всего, уже приходят более-менее сформировавшимися идеями. А вы их докручиваете, что называется, уже в каком-то таком абсолютном виде. У нас звонок есть. Наушники, пожалуйста. Алло, добрый день, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Алло.
Меня зовут Антонина. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Слышно меня?
Да.
Да. Меня зовут Антонина. Я хочу поинтересоваться вот у Ольги Николаевны. Сейчас прозвучала информация, что будет методическая помощь какая-то оказывается тем, кто хочет зайти в эту грантовую историю. Где можно будет следить за новостями? Откуда черпать информацию? Mm-hmm. Очень нужный, интересный проект, и хочется знать больше про него.
Да, спасибо большое.
Спасибо.
Вот видите, сразу это говорит о том, что как это
востребовано сегодня. Люди слушают, и их это интересует.
Действительно, большое спасибо за вопрос, Антонина. Всю информацию можно будет черпать на сайте централизованной библиотечной системы Василеостровского района. Мы там очень скоро создадим страничку, посвященную этому проекту, где будут выкладываться все методические рекомендации и объявляться какие-то события, которые будут проходить вживую, выкладываться видео и так далее.
Я даже знаю, с чем я пойду к ним уже. Причем с Василеостровского района именно организация там находится у вас. Вот.
Ну вот видите, ничего не бывает просто так. Как Конечно. Говорил юбиляр нынешнего года Александр Сергеевич Пушкин, бывают странные сближения. Ольга Николаевна, вот еще один вопрос в связи с тем, что вот наши слушатели, может быть, не до конца понимают, хотя мы постоянно рассказываем, как устроена библиотечная система нашего города. Понятно, что есть федералы, РНБ, Российская национальная библиотека, специализированные библиотеки, и все представители у нас всегда были, театральная библиотека и центральная государственная, городская публичная библиотека имени Маяковского.
И детская Пушкина.
И детская имени Пушкина, да, на Большой Морской, 33, если память не изменяет. Вот. А что есть ЦБС? Вот я-то представляю, что есть ЦБС еще с советских времен. В двух словах, вот конкретно, скажем, применительно к Васильевскому острову.
Да,
хочешь сказать, Василевский район, по петербургской привычке Васильевский остров. Вот будьте любезны.
Централизованная библиотечная система – это подведомственная организация администрации районной. Соответственно, мы финансируемся через район администрацию и работаем на район. Наша целевая аудитория – это в первую очередь люди, которые живут в этом районе, и мы должны соответствовать запросам этих людей.
Я-то знаю, сколько библиотек на Васильевском острове, даже записано в одну из них еще 70-х годов. На улице Нахимова есть библиотека имени Ломоносова. Правильно я говорю?
Да, это центральная наша библиотека, наша гордость, такая вот классическая, с очень хорошим фондом библиотека, в которой в следующем году мы будем широко отмечать юбилей Ломоносова в 25-м году.
Подождите, а когда Михаил Васильевич-то родился? Все задумались.
Вот нам так вот минус в этом смысле.
Нет, подожди, 1711 год, что я говорю? 1711
вот
год.
Как раз таки 5 еще.
Ну, да. Если, да, что-нибудь в 26-м.
Да. 25-м.
Точно. В 11-м году, а вот конечно. Нашим слушателям вопрос, если пускай они, когда родился Ломоносов? Я знаю, что он в ноябре родился. А вот какого года, товарищи слушатели? Помогите нам выяснить
истину. Давай, сделаем запрос. А вот вы сказали, Ольга, что классическая библиотека, она самая большая. Те все оставшиеся библиотеки, коих все-таки раскроете тайну, какое количество?
Еще 9.
Еще 9, да? И я понимаю, что библиотеки в основном находятся в достаточно старых зданиях, я имею в виду все, что это центр города, да, и те идеи, которые бы могли бы быть воплощены, связаны с современными какими-то пространствами. Сейчас очень же модно, когда мы хотим, чтобы коворкинги, библиотека... Коворкинги. И, да, библиотека являлась таким центром, что называется, с красивыми потолками, большими пространствами,
большими
возможностью
окнами,
делать
то-то.
Да? Mm-hmm. Но это возможно в новых районах, но там, к сожалению, тоже таких библиотек не строят. Как вот вы выходите на сегодняшний день вот с этими идеями привносить новые формы в работу библиотеки в ваших достаточно ну, жестких условиях?
Ну, во-первых, не все условия настолько жесткие. Вот наша библиотека номер 2 имени Льва Николаевича Толстого, она находится на пешеходной линии.
Рядом с Андреевским собором.
Да. И находится в помещениях как бы двух домов смежных, соединенных переходом. И один из этих домов – это дом Миллера. Он год его постройки, по-моему, 17-й. Вот. А библиотека туда заехала с 70-х годов. Вот. И существует в этом пространстве. Пространство, на самом деле, более 700 квадратных метров.
Тут соответственно, уже можно развернуться.
Угу. Да. Вот. Эту библиотеку мы сейчас ремонтируем. Капитальный ремонт уже закончен. Нам осталось привезти мебель, заказать красивую и оборудование. Вот. И в следующем году эта библиотека обновленная откроет свои двери. Так вот, там концепция литературного салона, которую мы выбрали для дизайна библиотеки, она как раз позволяет соединить вот эти вот новинки, да, самые последние, и историческое назначение библиотеки как место и уютного, и открытого всему новому, но и несущего с собой некоторую историю. Вот это существование на стыке этих трех векторов, мне кажется, очень важно сохранить в любой библиотеке. Они у нас действительно разные. Не все находятся в исторических зданиях. Например, библиотека Чернышевского, она вполне отвечает идеям самого писателя. Да?
Минимализм.
Стекло, бетон.
Гвоздей там нету?
Пока. Мы ее пока не ремонтировали.
То есть туда пока не заходил, да, понятно.
Вот. Но у них как раз вот эти стеклянные от пола до потолка огромные витрины и 6-метровые потолки. В общем, тоже такое интересное.
Если делать там ремонт, тоже можно развернуться с современными историями.
Тут есть еще один очень интересный момент. Когда мы разговаривали с Ольгой Николаевной, я вдруг заметил, что очень много именных библиотек. Одно из недавних событий, да, когда библиотека, затерянная между переулком Каховского или Железноводской улицы, получила имя Виталия Бианки. И причем официально, не просто вот захотели, назвали, повесили табличку, официальный документ исполнительной власти.
А как-то связано это было с чем-то?
Вот, вот сейчас Ольга Николаевна объяснит, почему все-таки эта библиотека была выбрана местом, ну, как бы, чтобы называть ее как именем Бианки.
Дело в том, что Виталий Бианки тоже Василий Островец, как и целая огромная плеяда совершенно замечательных людей. Вот. И его внук совместно с лидером движения Бианки, да, который к нам приезжал из Москвы, они обратились в топонимическую комиссию, да, с просьбой дать имя Виталия Бианки 6-й библиотеке, потому что она еще и детская библиотека. И, собственно, эта библиотека имеет такое вот направление экологическое, да, своей деятельности, то есть занимается просветительством в сфере экологии. Вот, поэтому она и была выбрана как...
И, то есть там все про Бианки и про лес.
Здорово, замечательно.
И про лес.
Про муравьев и про болото.
Про болото, да, это знаменитое произведение.
Вот скажите, да, ведь в таком гигантском городе, я все время думаю о том, что нам всегда не хватает вот той прямой информации, но вот мы сегодня прямая информация, да, для тех, кто нас слушает. А для того, чтобы вот понять и почувствовать, что в этом большом городе есть практически все, что ты пожелаешь, да, но только вопрос другой. Это надо найти. А затерянное в так сказать,
переулках
Каховского, да, это, в общем-то, все равно это только то окружение, которое находится рядом. Больше никак.
С другой стороны, при современных коммуникационных технологиях, мне кажется, это достаточно было бы желание. Мне кажется.
Ну, а желание возникает с учетом информации определенной, понимаете? Вот если там, если школа, например, знает о том, что у них сегодня там биологический кружок или что-то, то-то, не всю информацию можно найти здесь, а она может находиться только у вас. Вот, то тут, конечно, так, наверное, работы не только с родителями, сколько с педагогами.
Ну, школ в Василеостровском районе много, и я думаю, что это потенциально, конечно, ваш контингент.
Не только Василеостровском,
да, вообще в принципе в городе, да.
Да, а так мы, конечно, активно работаем и в соцсетях, ВКонтакте, а в соцсети ВКонтакте есть еще специальное приложение, которое вот сейчас набирает обороты, называется «Я здесь живу». Вот, и туда подгружается и афиша, и интересные места, события. Вот. Очень, мне кажется, такая перспективная штука и удобная, когда ты можешь по одной кнопке найти, находясь где-то, что происходит вокруг тебя в каком-то радиусе. Иногда это совершенно...
То есть шаговая доступность, как
да, да, совершенно неожиданные вещи. Вот мы сейчас активно начали в этом направлении двигаться и помогать наполнять.
Здорово, это хорошая идея.
У меня есть предложение дать нам перевести дух, да, и прикоснуться к музыкальной культуре 20-го столетия в лице Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, который тоже жил в нашем городе.
А что будем слушать?
Джазовую сюиту.
Ой, как приятно.
Время читать.
мы продолжаем читать. Вместе.
Вместе с Ольгой Николаевной Николаенковой, директором ЦБС Василеостровского района, кандидатом филологических наук. У нас есть...
Да. Прежде чем мы продолжим уже более углубленно художественно-литературную восприятие нашей жизни, будем говорить об этом, ответим на вопрос
наших слушателей.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я не знаю, когда родился Ломоносов, а смотреть в Яндексе не стала.
Молодец, Татьяна. Честный ответ.
Ольга Николаевна, как вы уже говорили, современные библиотеки выполняют функцию просвещения и передачи знаний. Вот уже, видите, можно и гранты получать. Влияет ли доступность местоположения библиотеки, там транспорт, наличие школ, торговых точек, даже автостоянки, на посещаемость? Спасибо.
Mm-hmm. Ну, прям социологический вопрос какой-то.
Ну, а что, это очень важно, действительно.
Нет, это существенный вопрос в условиях, извините за выражение, мегаполиса.
Действительно, эти вещи, они взаимосвязаны, да, и в нашем городе, на самом деле, библиотеками мы стараемся обеспечить всех и каждого, и в любом районе в какой-то пешей доступности должна быть библиотека. Но город современный, город разрастается очень быстро. Иногда на новых вот этих территориях...
Намывных.
Ну вот, да, если в контексте Васильевского острова, то это намыв. Конечно, не успевает появиться вот эта инфраструктура. И, естественно, первыми там появляются детские сады и школы, а не библиотеки. К сожалению, нашему. Но мы стараемся как можно ближе прийти к нашему читателю.
Библиотека на Морскую.
Да.
Она же почти, что называется, рядом с улицей Шефнера.
Да, она рядом, и она очень востребована. В ней постоянно семьи приходят, и бабушки, и дедушки, в общем, все слои населения. Вот, так же, как и в другие наши библиотеки. Вот сейчас у нас второй год уже, к сожалению, закрыта библиотека Толстого на ремонт, и постоянно нам звонят люди и просят наконец-то ее открыть поскорее.
То есть это пешеходная улица, 5-6 линия.
Да. Ольга, скажите, пожалуйста, я так вас раз в другую сторону. Вот вы кандидат филологических наук. У вас профильное библиотечное образование есть? Или вы все-таки пришли? А если нет, это не важно, вы же все равно филолог, да? Вот, мне кажется, это наоборот еще как-то, так сказать, повышает рейтинг ваш. Вы пришли в библиотеку. Да, вы пришли в библиотеку случайно по зову сердца, или вы поняли, что именно то место, в котором вы можете сочетать и свои как бы научные изыскания как филолога греческой литературы и организационные, то что-то очень важное, не знаешь, где важнее в данный момент, mm-hmm. да?
Это случилось абсолютно случайно, ну, совершенно случайно, но когда я уже пришла в библиотеку, я поняла, что это как раз то место, где можно развиваться. Мне очень нравится, что в библиотеке можно делать все, что угодно. Да? Это такое место, где ты не сосредоточен на одном предмете изысканий, да? Допустим, какие-то анализ художественных литературы, филологические изыскания, а ты можешь заниматься активно и просветительской деятельностью. Я еще параллельно не оставила преподавательскую свою деятельность в рамках СПБГУ, где я преподаю язык и литературу, новогреческий язык и литературу. Вот. Но ограничиваться только рамками очень избранной группы людей, с которой ты можешь поговорить об этой литературе, наверное, ну, это не столь интересно для меня, как возможность показать, подсветить какие-то аспекты культуры более широко. широкой аудитории и получить от них отклик, да, как от детей, так и от людей более взрослых с разным образованием и разным кругозором. Вот. Вот это вот общение и взаимосвязь, которую можно найти в библиотеке, это тоже очень ценный опыт, который меняет и меня, и дает мне толчок для развития. Поэтому это жутко интересная сфера.
Исчерпывающим, да.
Скажите, Оль, а вот с точки зрения моды, мы можем говорить о том, что вот как, я знаю, 80-е годы в перестройку там читали все коллективные «Дети Арбата», да, такое было коллективное чтение вслух. Сегодня есть мода в библиотеках на какие-то конкретные направления, книги, имена, название?
Безусловно, как и всегда, есть мода. Вот сейчас очень модное направление — мотивационная литература.
То есть Лобковский, не дай бог.
Ну, там масса разных.
Сейчас очень много. Да. Мы же с тобой заходим иногда в книжный магазин.
Да.
Там
просто не будем говорить, какой.
Разрастается.
Красивые названия, да, успех. Да. Я заточен на успех. Научиться быть супер.
В моменте,
да,
сейчас и так далее. Да.
Ну, это,
продуктивность.
Это понятно. Вот это как бы так в помощь, как говорится, тем, кто желает карьеру делать.
Не обязательно. Почему? Мотивационная литература, она действительно сейчас очень высоко стоит практически у всех слоев, даже малочитающей молодежи.
Нас здесь трое.
Они идут сначала туда.
Нас здесь трое. Вот трое человек сидит в студии. Да? Вот, Ольга, вы читаете мотивационную литературу?
Я пыталась.
Понятно. Честный ответ. Наталья.
Я читала психологию.
Я дальше левее Карнеги не пошел. Ну, может быть, еще Фрейда почитал. Но я не знаю, мотивационная это литература или нет.
Сейчас вот мода на такую, знаете, выжимки. Ну, вот это издержки времени, когда мы постоянно куда-то несемся с сумасшедшей скоростью и пытаемся выхватить из потока информации, которая нас окружает, какие-то вот такие всплески, вспышки, что-то увидеть, проанализировать что-то. У нас нет уже ни сил, ни времени. Но соответственно, мы берем книжку, которая представляет собой конспект.
Ну, да.
Там точки и какие-то емкие фразы.
Но тут, мне кажется, очень важно, что библиотека, как тип учреждения просветительского, это системность прежде всего. И с точки зрения организации, и с точки зрения рубрикации, и с точки зрения как бы возможности выбора.
Ты не можешь все равно в библиотеке влиять на общее, так сказать, состояние общества, которое бежит вот в определенную...
Не соглашусь. Можно влиять.
Нет, они могут влиять опосредованно, когда действительно, просматривая,
Оля, рассудите.
Нет, это очень, мне кажется, важный момент. Я сама им интересовалась. Есть ли у тебя люди, которые, допустим, не читают условно художественную литературу, но они читают, потому что, ну, не будем говорить, почему, вот они, пошла мотивационная. Что может библиотека? Она может только как-то, чуть-чуть, где-то попытаться заинтересовать и объяснить, что ваша мотивационная литература никогда на вас не ляжет хорошо, если у вас не будет базы.
В школе же
им это не объясняют, нет.
В школе есть... Вот, кстати, между прочим, мы упускаем еще один очень важный момент. Я не знаю, как это надо к Наробразу обращаться, но всегда в школах были библиотеки.
Да. И сейчас они очень бедно комплектуются.
Это большая беда.
Я не знала про это. Да.
Это правда, потому что в мое время, с чего начинается знакомство с библиотекой? В школе. А потом уже ты выходишь за пределы школы дома, да, и идешь вот в ближайшую библиотеку. Я помню, мама упрашивала, чтобы меня в библиотеку у Маршака на Бассейной улице меня записала. Так в 4 классе только записала. А так я в школьной библиотеке все читал.
Вот и получается, что вам-то в данной ситуации делать? Вот как, отвечая на вопрос Сергея Николаевича, как библиотека может формировать, помогать
моде, предоставлять вот эту самую базу, работать активно со школьниками, которым предлагать различные книги и заинтересовывать их чтением вместе со школой. Да, то есть вот у нас плохо комплектуются бедно школьные библиотеки, но всегда можно прийти в районную библиотеку, в которую тебя приведет или учитель вместе с классом на какое-то просветительское мероприятие, или ты с друзьями придешь, и там уже ты можешь посмотреть новые книги, очень красиво отрисованные, замечательно изданные. Сейчас есть и репринтная литература, и масса организуется библиотеками просветительских мероприятий, на которых как раз вот мы соединяем книгу, показываем, что это все-таки база, книгу и какие-то знания, да, и, допустим, либо кинематограф.
Вот меня сняли с кончика языка.
Ну, давайте про кино-кино, а потом уже про манго и все остальное.
Есть один момент. Во всяком случае, вот из моего опыта посещения некоторых библиотек, то, что называется выставки рекомендуемой литературы. Угу. То есть, с чего начинается библиотека, кроме гардероба? Ты входишь и видишь стеллажи с рекомендуемыми книжками. Либо это датский принцип, либо это тематический принцип, это именная библиотека, это рекомендуется там Островского там, или Бьянки. И мне кажется, это работает, потому что ты же не можешь все фонды обойти. Ты можешь взглядом встречаешься.
Если есть помещение, значит, они это делают.
Да.
Если нет помещения, значит, они это не делают.
И библиотеки, насколько я знаю, устраивают вот эти выставки рекомендуемой литературы. Независимо от того, детская, взрослая, универсальная или тематическая.
Ну, понятно, да.
Это работает.
Ну, да.
Это реально работает.
Ну, это та небольшая часть, которую, возможно, сделают
это
библиотеки.
Это вот как раз вот те компасы, которые нам...
Хорошо. Вот мотивационная литература и потом наша любимая, особенно Сергей Николаевич очень любит там это вот манго, потом он любит «Преступление и наказание». Тут купил, я чуть не умерла, комиксы, да. И мы зашли в буквоед, и тоже для себя открыла просто удивительный мир книги этого, потому что там стеллажи комиксов.
Надеюсь,
и на нас посмотрел.
Вы манго не покупаете? Манги.
Продавец. И когда мы спросили, а где это, что он сказал, вам какое издание? Угу. И мы удивились и поняли, что, оказывается, мы так отстали от жизни, что уже «Преступление и наказание» в комиксе вышло не единожды. Как и, собственно, Евгений Онегин.
Да.
Ну, для меня это, конечно, даже я ничего не буду говорить, что
Ольга
это ужасно.
«Бедная Лиза» Карамзина тоже есть. Ага. Это направление такой вот юношеской книги. Откуда это родилось, такая вот мода, я не знаю. Есть ощущение, что просто очень много...
Американская история.
Очень много ребят, которые, ограниченных возможностей, в общем, с всевозможными страдающими аутизмом или еще какими-то вот... И есть целое направление литературы для них, потому что они иначе воспринимают информацию. Это одна история. В библиотеке для слепых очень много таких книг, и вообще они показывают...
Это понятно.
Как... Да.
В общем-то, с этим понятно.
Да. Ну и родилась мода, да, на вот это, во-первых, и клиповое мышление, от которого можем уйти. Картинка, она более емко тебе показывает, но с другой стороны, картинка дает тебе какую-то трактовку всего происходящего, которую ты считываешь, соответственно, ограничивает твое восприятие. Вот это мы пытаемся показать, то есть не комплектовать вообще такие книги невозможно, потому что это современный контекст,
это
привлекает молодежь и детей. Но проводить вот такие вот сравнительные анализы и через сравнение показывать ребятам, подталкивая их к выбору настоящего и более интересного, вот это, наверное, наша...
Самая важная задача.
Миссия.
Давайте ответим на звонок. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте. Алло.
Да-да-да, здравствуйте.
Мы добрый слушаем день. Вас, добрый день.
Да, меня зовут Наталья, и я работаю в сфере культуры, в частности, в библиотеке. Угу. Вот, и сейчас на самом деле очень нравится тенденция того, что культурные организации поддерживают грантовые проекты. Вот, эта тема очень поднимается широко. Есть ли такие проекты у нас в библиотеках?
Вы имеете в виду грантовые?
Да, на поддержку грантов, может быть.
Ну, вот самое начало программы у нас было.
Да, Наталья, Николаевна уже говорила.
Но тем не менее, еще раз повторите, куда зайти, поинтересоваться можно.
Спасибо.
Спасибо.
Библиотеки Василеостровского района запустили проект «Библиотечный грантовик», который будет как раз помогать тем, кто хочет податься на грант. Информацию об этом вы найдете на сайте ЦБС Василеостровского района. Также библиотекари уже активно подаются на гранты. Получала, знаю, грант, допустим, библиотека имени Зощенко. Он был посвящен...
В курортном районе,
да. Посвящен он был теме сохранения памяти об утраченных дачах. Там ребята...
Что еще сохранять в курортном районе?
Ребята делали 3D-модели вот этих вот зданий, и их дальше можно как бы посмотреть не в картинке, а вот в какой-то такой...
В
3D-виде. Это очень
интересно. Иначе же потом ничего не будет уже. Там же ничего не осталось
практически. Ну, почему? Там некоторые писатели, например, наш с вами общий знакомый Антон Чиж, некоторые романы, действия разворачивают в Сестрорецке.
Так нет, это писатели, это бумага, это визуально. Понимаешь, сейчас этого уже нет. Все, их практически не осталось.
И нет моего пионерлагеря в парке Дубки.
Ну вот. А другой пример гранта в библиотеке, совершенно другого, да, уже в библиотеке на Морской у нас работает девушка, которая является по этнической принадлежности ительменом, да. Это народы Крайнего Севера. Вот. И она вот буквально недавно получила грант на сохранение как бы памяти об этом народе, потому что это исчезающий народ. Грант назывался «Я ительмен, и я исчезаю».
Ух ты, как интересно. Слушайте.
Я скажу, для народов Крайнего Севера очень важно, чтобы был на каждого народа был свой Юрий Ретхейл, который бы писал, потому что...
Платон Аюнский.
Да, совершенно верно. Потому что эти люди, эти писатели, эти авторы выводят свою родную как бы национальность на общий такой человеческий уровень. Это очень важно, мне кажется, сегодня.
Ну, сегодня мы видим расцвет якутского кинематографа.
Это вообще просто
запредельная история.
Оказывается,
и в документалистике, и в художественном жанре.
Да, в Якутии,
жанре,
оказывается,
да, да,
как
да.
считают якуты, похоронен Чингисхан. Но это не точно.
Ну ладно.
По поводу моды. Вот мы некоторое время назад с вами обсуждали Ислама Ханипаева, дагестанского писателя. Замечательная книжка «Типа я», которую всем рекомендую с подачи Ольги Николаевны. Дальше у нас «Холодные глаза». Абсолютно горский дагестанский триллер.
18+.
Да, 18+. И «Большая суета» там тоже 18+.
Нет, там, по-моему, 16+.
Современная Махачкала, это в центре события, которое происходит в современной Махачкале. Очень замечательно, с юмором написано.
Народ борется с системой бюрократической.
Отстаивая дерево.
Ну...
Вот. Это очень интересно, но вот это как бы такой очевидный проявившийся автор. А вот есть ли с вашей точки зрения такие, которые вот сейчас набирают? Может быть, это даже иностранный автор, может быть, все-таки какой-то российский, с вашей точки зрения?
Я не знаю, вот после Ислама Ханипаева, который был действительно такой, таким открытием и надеждой, да,
да.
больше вот не встречалась. Я стараюсь читать побольше и смотреть. Ну, в основном то, что уже отмечено какими-то премиями или кем-то уже отобрано. Да? Но я не могу сказать, что оно меня вдохновило на чтение.
А кинематограф вас вдохновляет?
К... В последнее время. Сейчас, Сергей Николаевич, тут разнос устроит.
Ну, мы уже прошлись по преступлению и наказанию. Это, знаете, на чем себя поймал? Вот, может быть, вы, дорогие мои собеседницы, что, в принципе, Роди современного, который играет Адидас, он же Иван Яковский в сериале, да, не надо было топором махать. Надо было просто бабушке позвонить по телефону и сказать, что переведи деньги на счет в банке, и все будет хорошо. И не обошлось бы все без крови.
Да а что ж ты сидишь? Езжай в ВТБ. Сценарий предложи.
У них там он с топором бегает. Уже. Тут ничего не попишешь.
Найди другой фрагмент художественной литературы.
Влияет ли вот это то, что происходит сейчас с рекламой классической, которую мы все наблюдаем, ну и с экранизацией «Преступления и наказания» в новом виде?
Давай вот как-то разделим. Спрос. Есть реклама, а есть художественная,
есть медийное
кино.
Присутствие литературного классического
сюжета.
Давай
вот так, да. И в рекламе, и так.
Повлияло оно на спрос? Вот как раньше вышел идиот Бортко, и все сразу побежали в библиотеку.
Это влияет, это связано, да. Но обычно такие штуки, они мотивируют, там выходит какой-то сериал по, боже мой, по фантастике тоже, вот и «Дюна», да, фильм, и так далее. И народ повально идет и берет книгу, чтобы посмотреть, и как-то вот это действительно мотивирует некоторых людей заглянуть, тех, кто еще туда не заглядывал.
Нет, меня не уговаривайте. Я «Дюну» и «Лед и пламень» не буду.
А давайте мы буквально на 3 минуты, чтобы послушать.
Давайте.
Продолжим.
К завершению очередного выпуска программы «Время читать». Наш гость, кандидат филологических наук, директор, заведующая Центральной библиотечной системой Василия Островского района Ольга Николаевна Николаенкова. Мы притормозили по поводу моды и влияния кинематографа. И, в общем, отчасти вы обнадежили, все-таки отчасти, ну, как бы это сказать, оставили знак вопроса, потому что я не знаю, как вы относитесь к новым версиям классических фильмов и классических классических книг, ну, советских классических, например, фильма «Противостояние». Я вот не знаю, что с этим делать и как с этим бороться.
Ну, я тебе отвечу. Я разговаривала буквально на днях с дамой, которая знала, что была старая версия, но она уже человек, так сказать, не видела ее, но посмотрела новую. Она сказала, ну да, картинка хорошая, финал ужасный, но в целом было интересно. Актеры неплохие. Точка. Вот. И я говорю, слушайте, ну давайте смотреть первоисточник.
Ну, я не знаю, я уже, вот если бы раньше я сказала однозначно да, но после ваших антирекомендаций я не знаю.
Понимаете, вот наше, может быть, счастье еще в том, что мы люди все-таки культурно ориентированные и насмотренные. И, может быть, в этом наша печаль для Эрнста и компании. Потому что мы можем сравнивать.
Думаю, про нас не думают.
Да, и я понимаю, что и «Трава зеленее» была лучшие актеры советские, с каждым годом играют все лучше и лучше в каждых фильмах, да? Но это правда. Это правда реально. Поэтому а противостояние
здесь же
это
актеры
культовое.
Были хорошие. Гуськов был замечательный, даже Довин был неплох. Все,
Вдовиченков.
Но... Вдовиченко, да. Но, конечно, много вопросов к этому фильму все равно есть, но бог ты с ним.
Семенова читает Юлиана?
Да.
То есть это по-прежнему популярный автор?
Я считаю, что да. Я его тоже читаю.
А что вы читаете, Ольга Николаевна? Вот в данный момент времени?
Нет, в данный момент времени я читаю греческую литературу Яниса Психариса, который написал...
На оригинале.
Произведение «Мое путешествие», посвященное языковому вопросу и тому, что язык и история, они неразрывно связаны. Язык, история, народ. Да, это три вещи, которые определяют идентичность группы, да, какой-то людей. Это действительно так, идея не новая, но вот...
А скажите, пожалуйста, вы представитель, так сказать, античной культуры. Вот с точки зрения системности, как вы смотрите на то, чтобы вот языки латыни или греческий преподавались, например, в школах?
На мой взгляд, это должно быть неотъемлемой частью образования. Почему? Не для того, чтобы ты смог в оригинале, хотя это тоже очень здорово, прочитать каких-то древних авторов, а для того, чтобы тебе помочь организовать твои мысли, да, мыслить структурно.
Потому что греческий язык не зря изучали и наши предки.
Греческий, латынь, музыка и изобразительное искусство, плюс танец. Это вот те вещи, которые помогают формировать мозг. Вот и все, и делать тебя умнее и восприимчивее к каким-то потом вещам. Делают тебя, если хотите, суперчеловеком, да, способным мыслить и обобщать.
Именно греческий язык и латынь так выстроены в своей базе, да, что они имеют вот такую серьезную структурную форму, да?
Угу. Там логические связи очень прослеживаются, они очень сильные. Вот эти вот логика, да, языка. Ага. То есть какие-то вещи, которые в других языках, они опускаются, да, цепочки. А в древнегреческом и в латыни ты можешь их наблюдать.
Для того, чтобы не потерять память в столь юном возрасте, как нашу. Есть ли смысл изучать греческий язык, древнегреческий, для того, чтобы, ну, оставаться в форме?
Тренировать когнитивные связи.
Конечно. В любом возрасте.
Да, товарищи, все берем...
Зачем нам английский? Вот скажи, пожалуйста, сейчас.
Да я вообще хотел французский изучать. Но получилось так, что пришлось изучать английский 9 лет в школе. Но, тем не менее, я поддерживаю Ольгу Николаевну, потому что язык – основа всего. И, собственно, получив в базисе греческий, да, можно двигаться дальше совершенно спокойно и к английскому, и прочим. В том числе, кстати, русскому языку.
И никогда не знаешь, куда тебя это приведет. Есть один случай.
Так.
В магистратуру к нам поступают разные люди, имеющие связи с Грецией, не имеющие связи и разного возраста. Учился у нас человек, который, он военный и остается военным. Вот. Совершенно далекий и от литературы, и, ну вот очень конкретный и такой вот технический, наверное. наверное, технического склада мышления человек. Но этнический грек. Он греческого не знал, выучил. И дальше в нем открылся талант переводчика, причем он переводит стихи потрясающим образом.
С новогреческого.
Да, с новогреческого, да. Обалдел. Он сам обалдел, сам удивился, но теперь его не остановить. Вот, то есть мы никогда не знаем, каким творческим потенциалом мы обладаем и когда мы его откроем.
Но вот язык нам в этом может помочь.
Абсолютно верно.
Это Ольга Николаевна Николаенкова, кандидат филологических наук, специалист по новогреческому языку, новогреческой литературы и попутно заведующая Центральной библиотечной системой Василеостровского района. Она была сегодня гостью нашей программы «Время читать», которая, увы, к сожалению, подходит к концу.
Спасибо. У тебя есть еще минута спросить один свой любимый вопрос.
Ну, я знаю ответ, но тем не менее, Ольга Николаевна, у вас отправлен необитаемый остров. Не на Крит, не на Родос, а вот просто туда, в Эгейское море. Там ничего нет. И телефон у вас отобрали. Мне сказали, госпожа Николаенко, вы можете взять с собой одну книжку. Ответ какую?
Одиссею.
На языке оригинала?
Конечно.
Это Ольга Николаевна Николаенко. У каждого из нас должна быть своя одиссея, потому что это дает возможность нам расширить наше представление о мире, наверное.
Абсолютно верно.
Сомнения, да. Ну что ж,
мы завершаем нашу замечательную программу с нашей замечательной гостьей. Пожелать хочется успехов. И помните, что в Василеостровском районе целых 10 библиотек.
Ждем вас в библиотеках Василеостровского района.
Спасибо большое.
Итак,
это была программа «Время читать», которую для вас сегодня подготовили и провели Сергей Ильченко
и Наталья Московщенко.
До новых встреч
с книгами и у книжных полок.
Информация о погоде на этот час. Температура воздуха в Петербурге.